В принципе, это не моя тематика, я этим не занимаюсь, именно вот этими вопросами, но могу ознакомить присутствующих с тем, что знаю, и то, что вот последнее время вычитал из литературы. Значит, основными источниками загрязнения нефти являются, это в первую очередь, это естественное загрязнение. Это в некоторых прибрежных районах нефтяные пласты расположены очень достаточно близко к поверхности, и просто сырая нефть, она сочится и поднимается наверх. Эти вот, это мы можем наблюдать в спутниковых изображениях, и называются они, по-моему, сифонами, да, если правильно говорить. Это, значит, занимает где-то примерно 9% от общего загрязнения нефти по всему миру. Значит, второй источник — это сброс с промышленными и бытовыми стоками. Это примерно 0,3 миллиона тонн нефти в год. И от нефтеперерабатывающих заводов почти 0,2 миллиона тонн нефти в год. В общем, это составляет 46%. Значит, следующий источник — это утечка на буровых скважинах и буровых платформах. Это где-то всего 2% от общего объема загрязнения. И последний, еще источник — это слив за борт танкерами промывочных и балластных вод. Это тоже незначительная часть загрязнения. Потом следующий источник загрязнения — это потери при погрузке и выгрузке на нефтяных терминалах. И самый главный с нашей точки зрения, которым мы как раз и занимаемся, все это аварийные нефтяные разливы при авариях танкеров и нефтепроводов, которые находятся на проходят по дну до этого, по дну моря. То есть, в общем, можно представить следующим диаграммой, это основные источники загрязнения. Значит, добыча 2%, естественные источники 2%, атмосферные осадки, это, соответственно, 13%, промышленные бытовые стоки 46% и транспортировка 30%. То есть, достаточно видно, что транспортировка — это почти треть. И как раз вот аварии, связанные с танкерами, это является основными источниками загрязнения. Но здесь уже представлено в цифре, сколько происходит загрязнения. Вот по мировому океану это представлен 85 год и 2007 год. Соответственно, мы видим, что по сравнению с 85-2007 году загрязнение от транспортировки уменьшилось на 7%, но зато выросло загрязнение за счет бытовых и индустриальных сточных вод. Ну и здесь вот в качестве примера приведены еще и черные источники загрязнения по Черному и по Каспийскому морю. Соответственно, здесь мы видим, что основными загрязнителями являются это бытовые и индустриальные сточные воды. Так вот, теперь о составе нефти. Значит, основной компонент нефти — это углеводороды, это где-то до 98%, которые подразделяются на 4 класса. Это алканы или парафины до 90% содержания, циклоалканы — это 30-60%, ароматические соединения и олефины. Помимо углеводородов, в нефти встречаются другие вещества, это соединение серы, жирные кислоты, азотное соединение, а также металлы ванадий, никель. Значит, вот теперь основное, что происходит с поверхностью нефтяного, то есть когда нефть попадает на поверхность воды. В первую очередь это, конечно, происходит ее испарение, распыление ветром, разрушение пузырьками, происходит атмосферное окисление. При этом у нас само нефтяное пятно, оно движется по поверхности воды. В воде происходит в первую очередь это растворение различного вида эмульгирования, перемешивание, перенос пузырьками, адсорбция, деструкция или биологическое усвоение, и конвекция, и апвеллинг. То есть сам процесс поведения нефтяного пятна на поверхности достаточно очень сложный. И вот сейчас я очень коротко остановлюсь на основных из них. Значит, в первую очередь это распространение нефтяного пятна. Оно происходит за счет переноса течениями и растекания за счет гравитационных сил, растягивающих это пятно по поверхности. По приблизительным оценкам, пятно дрейфует со скоростью примерно 60% от скорости течения и 3-4% от скорости ветра. При этом сложная задача заключается в том, что у нас скорость течения не всегда может совпадать со скоростью, с направлением волнового процесса. И, то есть достаточно очень интересный процесс здесь происходит. То есть здесь нужно учитывать и гидродинамику, и распространение волны. Причем все, как показывает опыт, разлив всех существующих моделей, все равно вот самое главное это распространение, как это движется. И в этом все-таки не ветер имеет преимущество, а скорости течения. То есть как вы спрогнозировали, как вы рассчитали, с какой точностью скорости течения на поверхности, так у вас, тем больше у вас прогноз будет ближе к реальности. То есть все-таки в основу положена гидродинамика. То есть это основное, она определяет положение пятна. Значит, следующий момент это, конечно, испарение. Наиболее интенсивно происходит в течение первых часов, это когда испаряется примерно 50% нефти, причем испаряются в первую очередь легкие фракции, но испарение зависит от, соответственно, от состава, температуры и волнения. Значит, следующее это растворение углеводородов нефти. Оно проходит под воздействием ультрафиолетового излучения. То есть происходит окисление, нефть разлагается, образуются жирные кислоты и спирты, которые, растворяясь в воде, легче поддаются разложению микроорганизмами. И эмульгирование, это при волнении на море, особенно при появлении пены и брызг, нефть абсорбирует воду с образованием эмульсии типа «вода в нефти». После абсорбции нефтяное пятно распадается на отдельные части. Потом диспергирование, это помимо эмульсии типа вода в нефти, может происходить под действием диспергирующих химических веществ, может образоваться эмульсия типа нефть в воде. В этом случае в воде появляются мельчайшие капельки нефти. Ну, деструкция, биологическое разложение, это когда разлагается нефть различными микробактериями, водорослями, также грибками. И интенсивность деструкции или биологического усвоения зависит в основном, естественно, от температуры и от химического состава воды. Механическое разрушение. Это во всех морях встречаются комки смолы, имеющие различные происхождения. И они образуются при старении нефти, плавают на поверхности, и, соответственно, они могут разрушаться при попадании на береговую линию или, скажем, при попадании, сталкивании между собой. Ну и, естественно, погружение. Это вот когда плавающие комки, они образуют питательную среду для различных микроорганизмов, они их заселяют, живут на них и в результате его поедают, и этот опускается, может опускаться на дно. Теперь вот по поводу моделирования. Как вы поняли, что достаточно очень сложное поведение нефти в воде, и смоделировать вот это вот сами вот эти все процессы достаточно сложно. Но все-таки это делать необходимо, в смысле того, что хорошая модель, она вам позволит в случае нештатной аварийной ситуации сделать прогноз и, соответственно, правильно расставить боновые заграждения или правильно расставить самолеты, которые будут сбрасывать специальные диспергенты в море, чтобы как меньше был разлив, то есть и влияние было как можно меньше. Вот среди самых известных, которые хорошо используются, модели вот распространения нефтяных пятен, это модель SeaTrack Шведского института метеорологии и гидрологии, вот который Андрей Геннадьевич будет рассказывать, по-моему, в понедельник, да? Завтра, да. Она работает на акватории Балтийского моря. Среди вот у нас в России существует всего, насколько я и знаю, три модели пока, может больше даже. Это модель Кочергина для Сахалина, модель, созданная в ГАИНе под руководством Овсиенко, и которая сейчас позиционируется как основная модель для расчета распространения нефтяных пятен на Каспийском море. Это она уже точно, скорее всего, там будет как основная модель. И есть модель, по-моему, Трансгаза для Балтийского моря. Основная его задача — это Каспийское море. Все-таки Черное, может быть, он и делает отдельное, но сейчас он в основном работает на Каспийском море. Вот. Нет, я говорю почему, потому что эта работа ведется в гидромедцентре, и там она вот идет именно как официальная модель, считается. То есть как модель, которая сертифицирована для Каспийского моря. А для Черного, я думаю, что там будут большие проблемы, потому что сейчас на Черном море в гидрофизине проводится установка вот шведской модели применительно для Черного моря. Будет установлена шведская модель, вот этот SeaTrack. И если она хорошо заработает, то не факт, что модель Овсиенко будет на нее на Черном море хорошо работать. Если учесть, что, скажем, модель, то есть динамика Каспийского моря, оперативная модель в гидрометцентре, она существует. Более того, есть даже региональная модель атмосферы для Каспийского моря с более мелким разрешением, чем глобальная. А вот для Черного моря все-таки основной институт, который занимается динамикой и рассчитывает, это все-таки гидрофизин Каратаев с компанией. И поэтому, скорее всего, все-таки будет вот SeaTrack основная модель для Черного моря. Но, может быть, будет как дополнительно можно использовать модель Овсиенко. Ну, вот это вот из... Для чего делаются эти все модели? Это вот, кстати, по модели Овсиенко. Как делается прогноз распространение нефтяных пятен в случае, вот если в районе острова Тюлени произойдет разлив нефти. Ну вот, возможные системы моделирования, значит, первое — это расчет и прогноз основных гидрометеорологических характеристик, нужен для этого. Расчет и прогноз распространения нефти и других загрязняющих веществ. Оценка эффективности применения средств борьбы с разливом, планирование операций по борьбе, риск-анализ проектов, то есть, когда планируется определенный проект, то есть, место, где есть буровая, ну, можно провести на основании анализа роза ветров и таких среднеклиматических характеристик, где определить основные, как говорится, определить риск загрязнение той или иной акватории и с какой вероятностью в случае аварии или внештатной ситуации. И, конечно, здесь еще тоже, когда осуществляется проект, такие модели необходимы, потому что нужно оценивать трансграничный перенос. Особенно это, конечно, очень существенно в Балтике. И почему вот мониторинг, спутниковый мониторинг Лукойла по относительно акватории Балтийского моря был проведен именно, было не первый, они его сами заказали. Это основная проблема была трансграничного переноса. То есть Лукойл должен был показывать в случае какой-то нештатной ситуации, что это пятно, это загрязнение не от них. Ну и теперь очень коротко, вот как раз вот моделирование это механизмов переноса. Это гравитационное растекание, адвективный перенос, турбулентное перемешивание, испарение, эмульгирование, диспергирование, фотокисление, растворение, биодеградация и осаждение. То есть в основном, значит, вот испарение, диспергирование, эмульгирование, фотокисление, биодеградация, то есть вот эти четыре процесса, они активны в первые 30-40 часов. И как пишут специалисты, которые занимаются этим моделированием, что вот все остальные, биодеградация, растворение, осаждение, образование сгустков, они в оперативной модели прогноза поведения пятна нефтяного, они не участвуют. То есть их просто или вводится какая-то маленькая параметрическая зависимость, или они просто отбрасываются из рассмотрения. Ну и обычно вот как вот гравитационное растекание, оно рассматривается как через параметрическую формулу, которая зависит от площади ядра, то есть это изменение площади пятна, а это объем нефти, который вылился. То есть она параметризуется. Также параметризуется адвекция. Адвекция, видите, она здесь зависит от скорости направления ветрового и от ветровому дрейфу и волновому дрейфу. И это все еще дополнительно накладывается на реальную гидродинамику верхнего слоя. Ну, турбулентная диффузия, вообще-то она разделяется на горизонтальную и вертикальную, и в основном, конечно, это зависит от размера капель нефти, но она обычно при моделировании она рассматривается как обычная турбулентная диффузия, не консервативные примеси в гидродинамической задаче. Значит, или параметризуется вот следующим коэффициентом, простейшим коэффициентом, в зависимости от это вертикальной диффузии, то есть распространение нефти вниз, точнее не самой нефти, а рассматриваются нефтяные капли. То есть когда возникает фракция нефть в воде, то есть эмульсия, и вот распространение этих капель по вертикали диффузии определяется такой это. Ну, испарение, оно, я как уже говорил, происходит активно самые первые часы после аварии. Зависят они от фракции нефти. И обычно делается как? То есть известно, рассматривается, что нефть, она содержится там от 8 до 12 фракций рассматривается. И для каждой фракции, вот как раз и на основании формулы определяется ее скорость испарения. Вот это вот также определяется эмульгирование возникновения, тоже через соответствующую параметризацию, и диспергирование тоже определяется через соответствующую параметризацию. И естественно, что все эти процессы испарения и этого, они влияют на изменение плотности. И который также параметризируется соответствующе. Но как раз вот изменение плотности, оно и говорит о том, что у нас распространение нефти в воде, это у нас не консервативная примесь. То есть свойства нефти в воде, когда она распространяется, меняются, и соответственно меняется ее плотность. Ну, фотокисление, седиментация, это понятно, что они ими обычно, вот как я говорил, в оперативных моделях ими просто пренебрегают. Ну и биодеградация, она зависит от, соответственно, в различной степени от химических свойств воды, но в основном она зависит от температуры. Но также и, естественно, скажем, если это рассматривать Каспийское море, то там бентос, то есть вот это микроорганизмы, которые они там находятся, они могут существенно отличаться от микроорганизмов, которые проживают в Балтийском море. И, соответственно, будет скорость и как раз деструкции или биологического разложения совершенно разные. Обычно их, если это проводят параметризацию, это определяют лабораторным путем, то есть проводят лабораторные эксперименты. Но об этом что? Как быстро кушать, при какой температуре и какую нефть предпочитает. Вот. Вот это основное, то, что я хотел вам рассказать. Так, спасибо за внимание.